Radio Sloboda. Время гостей, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портнов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Все прошедшие дни прошли на Украине под знаком памяти о Чернобыльской трагедии. Мы помним хорошо, что это было одно из самых таких трагических испытаний и для тогдашней Советской Украины, и для всего Советского Союза, и вообще мир совершенно по-другому посмотрел после этого на атомную энергетику. На этой неделе в Киеве встречались президенты России и Украины, Дмитрий Медведев, Виктор Янукович. На прошлой неделе состоялся саммит Украина-Европейский Союз с участием различных представителей международных организаций. В Киев приезжал представитель Еврокомиссии Барозу, был здесь генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. То есть очень серьезно обсуждалось будущее Чернобыля как объекта, который до сих пор вызывает массу вопросов у мирового сообщества, особенно после аварии на Фукусиме. Говорят о людях, которые были участниками ликвидации последствий Чернобыльской аварии, которые пострадали не только среди ликвидаторов, но и среди населения Чернобыльской зоны. И что вообще будет с этой зоной? То есть тут целое море вопросов, которые всегда возникают. И мы вот сейчас в киевской студии побеседуем об этом с президентом Союза Чернобыль Юрием Андреевым. Здравствуйте, Юрий Борисович.
Здравствуйте.
Ну, мы можем, на самом деле, ведь, наверное, сказать, что после взрыва на Чернобыльской АЭС советские люди совершенно иначе посмотрели вообще на свою безопасность с точки зрения отношений с государством. Можно так сказать?
Я сам профессионал, энергетик, всю жизнь проработал в атомной энергетике. Для меня это было потрясением. Никто из нас не верил, что советские реакторы могут взрываться.
А почему?
Считалось, особенно когда вот мы ознакомливались с причинами аварии в Америке на электростанции в Гаррисберге, Три Майл Айленд. Там, правда, были несколько, 9 таких толстенных томов. И что нас тогда удивило, что Сенатская комиссия сразу отвергла любые версии о вине персонала. Если вина персонала, это значит, виновата организация, которая набирала не готовый персонал для эксплуатации станции. Такое сразу они приняли решение. Но когда мы вот ознакомились с этими выводами о причинах аварии на Three Mile Island, что были и серьезные ошибки оператора, и недоработки конструктивные прочно-плотного бокса, системы блокировок, которые отказали и не сработали. Мы считали, что наши реакторы намного более совершенные. Многократное дублирование систем надежности. И такая авария была невозможна. Поэтому, когда я это увидел своими глазами, ну, сначала я так прочувствовал ужас о том, что будет с моими детьми. У меня было 2 дочери.
Они где жили?
В Припяти, да, это 1.5 километра от 4-го блока, то есть это совсем рядом. А потом осознание того, что произошло то, чего вообще никто даже не мог предположить, потому что были перед глазами видны конструкции реактора, которые можно было увидеть только в период монтажа и больше никогда в жизни. Было видно, что реактор дышит в атмосферу, выбрасывая огромную активность. Тем более авария распространялась на соседние блоки. В очень тяжелом положении был 2-й блок. Водой затопило кабельную галерею, было утрачено резервное питание, система охлаждения реактора. То есть отключать в таком виде 2-й блок было нельзя. Он уже был полууправляемым.
А вы скажите, вот в принципе, вот вы говорите, что вас охватило ужас за судьбу детей. Но тогда очень мало кто в Советском Союзе вообще понимал последствия происходящего, согласитесь. Вы говорите, что все-таки вот люди, которые жили в Припяти, они более реалистично смотрели на эти вещи. Или вам все-таки тоже пришлось потом в будущем сталкиваться с какими-то последствиями, о которых вы тогда даже и не думали?
Все-таки мы же проходили достаточно глубокую подготовку по радиационной безопасности и по медицинским последствиям Чернобыльской катастрофы. Кроме того, у нас в 1982 году уже была на первом блоке, пусть и локальная авария, но один канал на первом блоке был расплавлен.
Но об этом никто не знал, да?
Ну, в ограниченном.
Ну, я имею в виду в ограниченном, да.
Да, в городе Припяти, конечно, знали об этом. У нас там поменяли песок в песочницах, заменили асфальт на дорогах. Но тогда мы впервые, выходя со станции, не могли выйти. Пропускной контроль был настолько жесток, что наша одежда фанила, и было невозможно выйти. После этой аварии нам не дали информацию, какие дозы облучения мы получили во время вот этой первой аварии 1982 года. А про детей, конечно же, дети же, это же молодые клетки, они поражаются радиацией в первую очередь. То есть последствия у детей — самая тяжелая форма поражения радиацией.
Вот, в принципе, как вы считаете, тогда то, что делали вот власти, оно было своевременным достаточно с точки зрения именно обеспечения безопасности тех, кто жил в Припяти? Вот если вот вспомнить ваше личное впечатление. Потому что если вы говорите, что авария уже была, да, вот хоть путь небольшая, то могли готовиться к каким-то такого рода последствиям и в будущем?
Эвакуация, конечно, была проведена, организована, в очень короткие сроки спланирована. 55 тысяч человек вывезти из города, причем за каких-то 1.5-2 часа. Это очень сложная задача, и правительственная комиссия с ней справилась. Другое дело, что я считаю, что здесь совсем другие силы спасли город Припять, потому что пока город не был эвакуирован, в городе высоких фоновых значений не было, а выбросы прошли справа и слева от города, и в зонах выброса было от 2 до 8 рентген в час, а в самом городе было 0,5 рентгена. То есть где-то в 6-8 тысяч раз больше было в зонах выброса, чем в жилых кварталах города. Позже пришло осознание, что чья-то более мощная сила, скорее всего, это сила Господа, остановила вот это облако, которое шло на город Припять. И через минуту буквально после взрыва должно было его накрыть, но это облако разделилось. Понять, как оно могло разделиться, невозможно, потому что выброс с реактора шел, продолжал идти. А почему-то эти ручьи обтекали, или рукава выбросов обтекали город с обоих сторон, буквально в нескольких метрах.
Ну, слушайте, но с другой стороны, согласитесь, что когда люди надеются на силу Господа, когда они даже насилие надеются на поддержку государства, это уже ситуация.
Я об этом понял значительно позже, Виталий. Уже где-то через многие годы только осознал, что это не случайно какое-то явление. В городе Припяти, конечно, было такие вот ошибки, что вертолеты начали бомбить реактор мешками с песком. Еще город был не эвакуирован, а ветер дул как раз на Припять. И в городе фон резко начал подниматься. И поднялся даже уже к тому времени до 0,5 рентгена в первом микрорайоне. Поэтому была дана команда вертолетчикам остановить свою работу, потому что она угрожала жизни людей.
Вот если говорить о том, что произошло с припятскими ликвидаторами, даже не ликвидаторами, с припятскими сотрудниками АЭС в будущем, можно сказать, что государство или те государства, которые там остались на территории Советского Союза, появились на территории Советского Союза, что о них позаботились более не менее? Потому что было же принято огромное количество законов и на Украине, и в России, и в Белоруссии о защите чернобыльцев. Это законодательство, оно все-таки работает как закон, или это нечто бумажное?
Власть вообще не собиралась формировать никакие государственные чернобыльские программы. И только когда чернобыльцы объединились от Львова до Владивостока, и от Мурманска до Еревана, вот с нашим организованным мнением, а тогда это был всесоюзный союз Чернобыль, власть была вынуждена считаться. Это все появилось. А первоначально о чем там говорить? Нам даже дозы многократно занижали. Мы до 9 мая вообще работали без дозиметров. Потому что те дозиметры, которые у нас были, они были рассчитаны на годовую дозу 5 БР. Они были засвечены. Потому что 5 годовую дозу мы получали, еще не доехав до станции. В течение работы смены мы получали по нескольку годовых доз. А после этого нам вообще привезли дозиметры, рассчитанные на 500 БР. И давали нам их перед работой и забирали после работы для анализа. Какие же там могут быть результаты по такому дозиметру? Даже если ты набрал там 20 или 30 БР, он будет показывать нуль. И поэтому буквально на следующий день персонал станции прекратил облучаться. Моя доза была вот определена за 3 апрельские смены. 9,5 рентген. В мае стало 6, доза распалась внутри меня. В августе якобы было 18 рентген, а год я закончил с 13 БРами. Хотя по анализам крови, у меня вот как по учебнику гематологии, на 40-й день произошел такой резкий спад в картине крови по тромбоцитам и резкий рост по лимфоцитам. И вот по этим диаграммам, там где указывается время и показатели лимфоцитов и тромбоцитов, я понял, что я не залетел далеко во вторую лучевую болезнь, но первую болезнь я планку преодолел и достаточно прилично. Это меня, конечно, в какой-то мере успокоило, но С нами там не считались вообще никак. Наши медицинские карточки были украдены. Это уже было в 88 году. А это же были доказательные материалы. У нас же были ежедневные анализы крови, счетчики изучения там человека. По таким медицинским показателям можно было все доказать. И дозы, и все остальное. А вот уже в 88 году ЦК КПСС издало постановление о стабилизации коллектива Чернобыльской атомной станции, по которому нас обязаны были силой переселить город Славутич. Запрещалось брать работников станции на работу, запрещалось давать им постоянную прописку в городе Киеве. То есть, причем не только нас, а членов даже наших семей, моих детей, мою жену. То есть вообще с нами обращались, я не знаю, как с какой-то скотиной, которую поручили пастухам перегнать с одного стойла в другое, что и выполняли. В результате на станции, тоже это неизвестный факт, в сентябре у нас произошла забастовка. Одна смена отказалась давать смену, другая принимать. Это был 88 год. И Совет министров Украины, ну тогда УССР, за час принял решение дать нам постоянную прописку в городе Киеве. И мы получили право выбора. Уже из какого-то рабства мы перешли хотя бы в какое-то половинное. То есть все равно были ограничения по приему нас на работу. Меня тогда впервые попытались еще исключить из партии. Я же был коммунистом. Причем...
А вы какую должность начали занимать?
Начальник смены, потом замначальника цеха. Но во время аварии меня избрали секретарем партийной организации цеха. Цех был большой, огромный. Но это не освобожденная была должность. Я на партийной конференции высказался против того, чтобы мы поддержали постановление ЦК КПСС. Тут же пошли высказывания, что Андреев против линии партии, и меня повезли на обком партии. Правда, мне не сказали, что меня везут на исключение из партии.
Сказали, что везут на консультации.
Ну, я не знал, правда. Когда я присел там на кресло, и мне объявили повестку дня, что стоит вопрос о персональном деле коммуниста Андреева. Ну, мне ударила тогда ярость в голову, я поднялся и сказал, что не вам меня исключать из моей партии, что я за неделю делаю подвигов больше, чем у вас за всю жизнь делается. Ну, тут, правда, прошел такой перелом у всех, кто сидел там на этом бюро обкома партии. Тут же начали говорить о другом, уже вопрос об исключении стоял. Но, я говорю, не то, что там какая-то была благодарность. Ведь первые полмесяца, где-то до 15 мая, работники станции в одиночку уже локализовывали аварию. В небе летали вертолеты, где-то на расстоянии нескольких километров вокруг станции велась разведка войсками, милиция охраняла объекты, но на самой станции кроме нас никого не было. Да и правительственная комиссия нам ничем помочь не могла. Ее советы только усугубляли аварию, вели к гибели, к переоблучению людей. Даже вот тот блок, о котором я говорил, второй, ведь мы же отключили, нарушив все инструкции. А правительственная комиссия поручила нам подготовить программу испытаний, согласовала ее, ну, самым негодным образом. Ее нам согласовали по телефону, который не шел на магнитофонную запись.
То есть, по большому счету, вся ответственность на вас была, да?
Да, мы сразу поняли, что это происходит. Второй блок у нас все равно отключился досрочно. Вода попала на датчики защит. Я вам говорил, что он был уже такой трудноуправляемый. Он был очень похож на блоки Фукусимы. И мы могли его потерять в любой момент. На блочном потух свет, хотя это было там где-то 2-3 секунды. Но эти секунды, знаете, были такими тяжелыми, длинными, что пролетело в голове много всего, что уже более 10 лет я работаю в атомной энергетике, а здесь 1,5 километра до квартиры, где находятся твои дети, и сейчас еще и по твоей вине произойдет со вторым блоком. То есть второй блок был намного тяжелее четвертого блока по аварийности. Ну вот, потому что четвертый блок до нажатия кнопки АЗ-5 вообще ничего не предвещало никакой аварии. Все началось уже после того, как испытание на четвертом блоке закончилось. А у нас мы еще долго вытягивали второй блок, чтобы не допустить на нем каких-то осложнений.
И тогда об этом тоже ведь ничего не говорили.
До сих пор. Да. До сих пор нигде ничего про второй блок не говорится. Если бы второй блок, была аварийная ситуация на втором блоке вот так вот изучена, где-то обобщена, в МАГАТЭ, допустим, то на Фукусиме, я думаю, системы безопасности в подвалах бы не располагали.
Вы думаете, это вот похожая ситуация?
Там очень похоже. Просто у них тоже системы безопасности, система надежного питания, как и у нас на Чернобыльской станции, находились в подвалах. А, ну, считалось, на случай войны это самые надежные места, где располагаться. А на случай цунами или наводнения, или даже просто разрыва технологических крупных трубопроводов, которые эти подвалы очень быстро затопят. Поэтому нужно было продумать, это тем более не так дорого стоит, чтобы система резервного питания, система надежности могли быть дублированы и в подвалах, и где-то на незатопляемых отметках.
Но ведь на самом деле, вот тогда, когда вы занимались этим испытанием, именно второй блок,
там не было испытаний, там были программы испытаний, там не было эксперимента, там мы вводили в действие плановую защиту,
да. Вам не казалось, что вообще атомная энергетика начинает вообще сдавать позиции как таковая, что вообще, может быть, от нее стоит отказаться на какое-то время? Ну, вот как непосредственному участнику.
Вы знаете, когда мы ликвидировали аварию, у меня других мыслей не было. Я на такие вещи не отвлекался. Мне самое главное было на тот момент, конечно, вот это чувство опасности, оно превратило всех нас, кто не сбежал с аварии, потому что большинство-то с аварии сбежало. Из 6 тысяч человек на станции осталось где-то около 800 человек. Потому что никто не определял список персонала, который необходим. Люди сами для себя определили...
Что они там останутся.
Да, что они останутся.
А куда делись остальные 5 тысяч?
Они после этого оказались в более лучших местах. Они сбежали по всему Советскому Союзу. Получили и квартиры раньше нас, и даже когда вернулись на Чернобыльскую станцию, мы получали квартиры на Троещине и в Харьковском районе. Такие.
Условные. Да, на окраинах Киева,
да,
можно сказать.
Да. Да, эти получили в лучших квартирах и в Шевченковском, и в Болонском районах, то есть и на Подоле. То есть это всегда так поступают. Страна наша, Украина, как будто создана для того, чтобы только наказывать своих вот спасателей, защитников. До сих пор, ну, нынешнее правительство, вы знаете, внесло законопроект, где полностью ликвидируются все формы социальной защиты. Правительство Азарова ликвидировало полностью медицинские программы чернобыльцам. В наших больницах нет ни лекарств, ни продуктов питания. Во время войны такого никогда не было, чтобы в госпиталях, в полевых госпиталях, не было ничего. Как вот сейчас рукодельно сделано властью нынешней. Полностью ликвидированы программы строительства жилья, переселения из зон радиационного загрязнения. Мало того, национальный доклад, который правительство подготовило к международной конференции, к 25-й годовщине, вообще искажает обстановку. Там заявляется о том, что правительство за последние годы добилось существенного улучшения медицинского обеспечения чернобыльцев. Ну, такой циничной лжи вообще придумать трудно. С начала года правительство вообще ни одной копейки не перевело на лечение чернобыльцев. Зато деньги исправно идут на содержание Феофании, где лечатся лучшие, там, достойные партийная там, и политическая элита Украины, где лечатся высшие государственные чиновники, народные депутаты. На них ничего не жалеют. У нас скоро мы дойдем до того, что треть бюджета будут идти на содержание вот этих так называемых атрибутов центральной власти Украины. Хотя у меня возникает сомнение, не зря ли мы тратим средства. Нужна ли нам в таком виде эта державность?
Вот это интересный вопрос, потому что ведь вот все эти дни, видите, говорили о том, что необходимо там деньги получать на обеспечение безопасности четвертого блока, строить новые укрытия, что нужны. И Украина обращалась к спонсорам международным, обсуждали это президенты России, Украины и Белоруссии на своей встрече. Вот. А по большому счету о социальных гарантиях никто денег, видно, на них не просит, да? Потому что кажется, что это вне международного контекста эта проблема.
Вот смотрите, Виталий, в 2000 году, в декабре, по распоряжению президента Кучмы и при бездействии премьер-министра Виктора Андреевича Ющенко остановили Чернобыльскую атомную станцию. Запад обещал помощь. Запада помощи нет. Станцию снимают с эксплуатации, поддерживают в более-менее безопасном положении, хотя она опасная. Она предельно опасная, она более опасная, чем была до остановки, эта станция. За счет того, что ликвидировали наши социальные программы. 2,5 миллиарда гривен с бюджета Украины идет на поддержание Чернобыльской атомной станции в нынешнем состоянии. То есть большая часть наших программ чернобыльских пожирает сама Чернобыльская станция. И я не верю, что сейчас, когда мы начинаем строить объект укрытия, там, 2, арка или еще как-то, какое-то легкомысленное такое название, ни на что не похожее, оно несерьезное. И то, что не собрали денег, и правительство вместе с президентом, опять же, вот как хорошая пословица, что дурень думкой богатеет. И здесь размышления опять. Запад нам поможет, мы соберем необходимые деньги, не соберем. И все это опять ляжет на бюджет Украины. И опять все это будут выполнять и делать за счет чернобыльцев, которые уже и так прилично пострадали от радиации.
Ну, может быть, как раз сейчас на фоне фукусимских событий будет больше внимания к Чернобылю.
А почему же тогда на конференции этого внимания не было? Я уверен, что в мае месяце уже про Чернобыль будут забывать очень сильно. Другое дело, что, конечно же, когда будут подводить итоги Фукусимы, а, как вы видите, японское правительство почти все скрывает о масштабах аварии на АЭС «Фукусима-1», неизвестная ни общая активность, которая была выброшена, ни изотопный состав, ни фоновые значения, которые были. Говорится только о том, что 30 или 50 человек получили аварийные дозы облучения где-то в районе, ну, 10, может быть, 25 БР. И все. По таким отрывочным сведениям, несистемным, оценить, что там произошло, невозможно. Другое дело, конечно, мы понимаем, что на реакторах Фукусимы не было взрывов внутри активных зон реактора.
Да, а, то значит, есть это не чернобыльская ситуация.
Да, там все-таки она значительно более мягче по выбросу активности, но по масштабности, о том, что расплавилось 3 активные зоны реактора, в 4 бассейнах выдержки тоже повреждены топливные сборки, что хранилище отработанного топлива, в котором сосредоточена огромнейшая активность, там где-то, ну, сотни миллионов кюри. Это значительно больше, чем чернобыльская катастрофа по масштабам. Оно разрушено, но разрушена крыша, а само топливо спекшееся. То есть говорить о том, что это топливо вышло за пределы станции, нельзя. Но все равно уже начали фиксировать и плутоний, и уран за пределами станции.
Продолжим нашу беседу с президентом Союза Чернобыль Юрием Андреевым сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую ведет сегодня Виталий Пурпур.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is at now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Великобритании сотни тысяч людей отмечают свадьбу принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон. На улицах городов по всей стране жители устраивают традиционные гуляния. Церемония бракосочетания прошла в Лондоне в Вестминстерском аббатстве. Продолжается опознание боевиков, убитых в ходе спецоперации на границе Ставрополя и Кабардино-Балкарии. Среди уже опознанных, как сообщается, лидеры экстремистов Аскер Джапуев, Ратмир Шамеев и Казбек Ташуев. Всего во время спецоперации были убиты 10 боевиков. Скончался известный российский пианист и педагог, народный артист СССР Владимир Крайнев. Ему было 67 лет. Как сообщили в Министерстве культуры России, Крайнев умер в германском городе Ганновер, где он лечился от тяжелого заболевания. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу активиста российской арт-группы «Война» Леонида Николаева. Николаев считает незаконным его арест по делу о хулиганстве, возбужденному после прошлогодней акции в Петербурге под названием «Дворцовый переворот», во время которой была перевернута милицейская машина. В Иркутской области обесточены более 120 населенных пунктов. Система энергоснабжения повреждена снежным циклоном. В Ливии войска Муаммара Каддафи предприняли попытку танковой атаки позиции повстанцев в стратегическом городе Мисурата. Продолжается ракетно-минометный обстрел города. В Германии арестованы трое подозреваемых в принадлежности к Аль-Каиде. Как заявили в Федеральной генеральной прокуратуре, они представляют угрозу обществу, и дела их будут рассмотрены судьями первой инстанции в субботу. В Японии подал в отставку главный советник премьер-министра Наото Кано по ядерной безопасности. По словам профессора Токийского университета Тосисосо Касаса, правительство игнорировало его советы и порой не соблюдало закон в условиях, когда надо было преодолеть последствия аварии на АЭС Фукусима-Даичи.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня президент Союза Чернобыль и Украина Юрий Андреев. Мы обсуждаем юбилей чернобыльской трагедии, о котором много говорили в те эти дни, можно сказать, и недели, и не только на Украине. Вас не удивляет, Юрий Борисович, что вот Припять, тот город, в котором вы жили до аварии, сейчас становится таким вот туристическим местом, что туда организовывают только экскурсии, едут туда люди посмотреть, как все это выглядит. Нет ли в этом чего-то странного для вас?
Я уже неоднократно ездил в Припять еще до того, как попытались создать туристические маршруты по зоне отчуждения. Выезжал туда и со своими друзьями, которые приезжали с разных стран мира, показывал им и с журналистами. Я видел, как меняются люди после выезда из зоны. Это они перенесли потрясение. Они понимают, насколько хрупка вот эта жизнь на земле, что эта опасность ходит рядом. Когда цветущая вроде бы природа, а детям в этой зоне рождаться нельзя. Нельзя бегать по этим лужайкам, нюхать цветы. То есть везде опасность. Я считаю, что никакими книжками, никакими фильмами невозможно провести вот такое массовое образование людей, чтобы изменить их собственную духовность, отношение к земле, к жизни, которую даровал нам Господь. А вот то, что когда они непосредственно прикасаются к этому, въезжая в зону, тем более опасности серьезные по облучению там сейчас невозможно. Маршруты, по которым движутся эти автобусные экскурсионные группы или вертолетные, они, если и находятся в какой-то мере места, которые вызывают опасность, ну, в частности, саркофаг, объект укрытия. Конечно же, в период строительства саркофага, я думаю, что на вот эту площадку обзорную было бы нежелательно возить туристов, потому что в небо поднимаются огромные такие тучи пыли, активность достаточно высокая, причем высокая в воздухе. Именно в воздухе. Это значит, что нужно будет применять респираторы. Поэтому еще раз говорю, что вот этот объект укрытия, который неграмотно начали воплощать в жизнь, даже не до конца проработав, во что он обойдется и сколько будут стоить его эксплуатационные затраты. Потому что содержание его ляжет уже только на бюджет Украины. Никакие страны каких-то миров нам уже помогать не будут. А эксплуатационные затраты проектом не учтены. Они будут очень высокие. И то, что мы сейчас начинаем строить объект укрытия, а активность в воздухе возросла в сотни, а если на промплощадке станции, то около 1000 раз возросла активность воздуха. Чего не было после аварии за 24 года. Да, то есть уже вот с 87 года у нас активность воздуха вошла в норму. И превышения были только вот когда возникали какие-то лесные пожары. И то только в 30-километровой зоне. А сейчас, если будут сильные ветровые порывы, то пыль, поднятая в период строительства объекта укрытия, может разноситься достаточно далеко. Тем более эти котлованы, которые там роют. Я считаю, что этот проект настолько несовершенен и настолько бесперспективен, что было бы желательно еще раз пересмотреть вообще отношение в целом к этому объекту укрытия. Конечно же, когда получили огромные суммы в евро, 550 миллионов евро, есть, наверное, интерес и в тех, кто выделяет эти деньги с Европы, и у тех, кто их принимает, эти деньги, в Украине, поддержать, чтобы какой-то жир на пальцах после этого сохранился.
А вот скажите, вот даже в вашей официальной биографии указано, что вас более 10 раз привлекали к уголовной ответственности. Да. Вы этого не скрываете, как говорится. Да. А за что? Это же не исключение из партии, да, согласитесь, что посерьезнее. Да? Хотя в советское время непонятно, что серьезнее.
Да, и в камере даже успел посидеть. Но это был 2004 год. И 3 покушения на меня было. Первый раз по мне возбудили уголовное дело и пытались прямо забрать с улицы. Это в феврале 1992 года, когда первое правительство независимой Украины внесло предложение, еще не вступивший в силу закон про статус граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, приостановить его действие сроком на один год до улучшения экономической ситуации, то есть навсегда. Потому что, как мы знаем, в Украине...
Экономическая ситуация не улучшилась.
Она только ухудшается. И продолжают. Единственное, она улучшается только у нашей элиты. Вот для элиты не было ни кризисов, никаких этих явлений. И они все время нам предлагают какие-то вот реформы, якобы непопулярные. Для себя они все популярное принимают. Вот тогда за блокирование Верховной Рады, хотя нам удалось тогда закон отстоять, проголосовали по инициативе Ивана Плюща, он тогда был спикером, проголосовали ввести мораторий на внесение изменений в чернобыльское законодательство. Закон мы сохранили, но тут же приехали милиционеры, прокурор района, тогда это был Старокиевский район. Нет, Печерский, да. Ну, меня, правда, не дали чернобыльцы, чтобы меня посадили вот в воронок. А вот уже на следующий день ко мне приехали уже с повесткой. Я был вынужден явиться в милицию. Обвинение мне выдвинули в несанкционированных действиях. Хотя я подтвердил, что все действия наши были санкционированы. Нарушения общественного порядка не было. Те провокации, которые делали подосланные к нам агенты там, милиции или других каких-то спецслужб, они были зафиксированы и у нас, и на снимках, и свидетели были. Потому что в наши ряды запускали людей, которые там имитировали якобы пьяных, требовали, что мы тут мирно стоим, давайте врываться в здание Верховной Рады, бить милицию там, и так далее. То есть были такие вещи. И с тех пор у меня было уже 10 таких уголовных дел, 125 протестных всеукраинских выступлений, но были и более серьезные сфабрикованные дела, когда служба безопасности, генеральная прокуратура, милиция, причем на самом высоком уровне, фабриковали мои подписи. Главкру Украины сфабриковала по мне акт ложный, который в суде, когда я узнал, что по нашему законодательству, собственно, нет ограничений, генеральный прокурор может пожизненно человека держать на подписке о невыезде, ограничений нет никаких. Я тогда был вынужден уже спустя 2 года подать в суд на прокуратуру, и в суде для меня еще было больше потрясений, когда я увидел, что в моих материалах дела установлено, что подписи не мои. Я-то считал, что это подписи мои, а тут, оказывается, были экспертизы, в которых установлено, что подписи не мои, но когда написано было о том, что в поддельных моих подписях присутствует весь комплекс моих неврологических болезней, то есть настолько глубокая подготовка, что каким-то уголовникам все это подделывать. Конечно, эта служба безопасности работала по такой фабрикации. Если главкру Украины сфабриковала акт, а судебно-бухгалтерская экспертиза установила, что он не соответствует нормативным документам, сейчас нет этого дела. Оно пропало просто. Потому что по этому делу нужно было бы возбуждать уголовное дело по тем, кто фабриковал в отношении меня уголовное дело, по заказчикам этого уголовного дела. И в отношении тех лиц, которые использовали свое служебное положение и превратили самые высшие правоохранительные органы Украины в орудие преступления, причем тяжкого преступления.
Но мне кажется, что все-таки, когда речь идет о Чернобыле, всегда появляются деньги какие-то, которые непонятно куда исчезают, непонятно кем выделяются. Вокруг чернобыльцев все время кружат какие-то финансовые авантюры.
Неоднократно мы предлагали, чтобы наша общественность, чернобыльская общественность, участвовала в проведении там, моратория за целевым расходованием этих средств, чтобы мы участвовали в тендерах и конкурсах по распределению этих средств. Ну, к примеру, в прошлом году в городе Коросине детское питание почему-то на конкурсе победила организация, находящаяся в Белой Церкви, за 300 километров, которая не имеет ни вилок, ни ложек, ни помещения для кормления детей. В результате детей не кормили целый год. Почти 17 миллионов гривен куда-то ушли. В какие направления, неизвестно. Уже в этом году в Волынской области, Камень-Каширский район, выиграла вообще Днепропетровская фирма, которая тоже не приступила к питанию. И мало того, тут же увеличила стоимость детского питания. То есть до детей в лучшем случае доходит 10-я доля этих средств. Но меня поражает другое. Когда вот такую воровскую схему, вот такие воровские схемы по использованию чернобыльских средств власть использует для того, чтобы ликвидировать все чернобыльские социальные программы. Вице-премьер-министр Украины Сергей Тегибко заявляет о том, что большая часть чернобыльских средств не доходит до чернобыльцев, то есть, проще говоря, разворовываются его сотрудниками. Наверное же, если он их не контролирует, то, значит, получается, что и он участвует в нецелевом расходовании этих средств. Но у него совершенно другая логика, какая-то отвратительная. Он заявляет о том, что в связи с этим целесообразно эти программы ликвидировать. Не взять за шиворот воров, не улучшить систему, не сделать ее более прозрачной и чистой, а просто ликвидировать. Конечно же, та олигархия, которая сейчас пришла к власти, она заинтересована, чтобы не платить налоги на содержание социальной части бюджета. А это где-то при советской власти было 70% бюджета шло на социальные программы. Сейчас чуть больше 40%. Бюджет постепенно становится антисоциальным.
На Украине уже неоднократно раскрывались различные архивы спецслужб, да, связанные там с голодоморами, с репрессиями 30-х годов и прочее, прочее. Может быть, стоило бы раскрыть архивы вот именно связанные с Чернобыльской аварией? Может быть, мы больше бы поняли о том, что как себя вели власти, насколько они вообще были адекватными. Очевидно, что там же есть вся документация. А опять-таки, в результате мы об этой документации узнаем там через 50 или через 100 лет, когда это будет уже не так важно именно для прав тех, кто пострадал во время аварии, и для понимания вообще, что происходило тогда на самом деле.
Правильно говорите. Недавно российское посольство с участием руководства Росатома проводило такой прием торжественный для участников ликвидации аварии, которые работали все эти годы в системе Атомэнерго. Ну, Союз тогда еще Атомэнерго. Я там выступал и сказал о том, что нам необходимо выявить и позитивные, и негативные мероприятия, которые проводились в Чернобыле во время ликвидации аварии, то, что привело к аварии на Чернобыльской атомной станции, какие причины. Потому что до сих пор идет путаница. Уже куча книг опубликована и о причинах аварии, и о масштабах катастрофы, и о том, какие мероприятия там проводились. И вы знаете, совершенно неожиданно для себя я услышал, хотя я не ставил вопрос даже, чтобы мы находили виновных. Конечно же, авария такого масштаба возникла впервые, и сложно было бы сразу определиться с правильным таким регламентом действий. Но выступление одного из руководителей Росатомэнерго и украинского Атомэнерго тоже было о том, что зачем ковыряться в грязном белье, зачем нам опять искать каких-то ведьм. Я сказал, что здесь совершенно другое. Если вертолетные вот эти бомбежки вообще никакой пользы не принесли, но зато было переоблачено масса людей, увеличился выброс урановой пыли, ну, в тонны. Тоннами поднималась эта урановая пыль и ветрами разгонялась далеко за пределами 30-километровой зоны. То, что мы неправильно поступали, то, что нам правительственная комиссия командовала, в течение 3 дней даже после аварии подавать воду в реактор, он уже был расплавленный. Если бы вода туда попала, в этот реактор, были бы неизбежны такие же взрывы, как на Фукусиме, где разрушились корпуса, но топливо-то не выброшено. А у нас все это могло быть. И поэтому я говорю, что опыт, даже если он негативный, не надо нам определять фамилии, но подвести итоги нужно. К сожалению, Украина самостоятельно этот опыт не в состоянии проанализировать. Большая часть документации, если не вся документация, находится все-таки не в Украине. Те специалисты, которые могли бы анализировать эту обстановку, постепенно уходят из жизни. И через каких-нибудь, может быть, там 5-6 лет вообще для нас эти материалы станут как китайские иероглифы для какого-нибудь агронома или инженера, который никогда китайским языком не занимался. То есть никто не сможет это даже понять, что там происходило. Мы заинтересованы, чтобы это произошло. Мы хотим найти концы наших архивов. Мы хотим найти, куда делись медицинские книжки 6000 работников Чернобыльской атомной станции. По тем показаниям, которые там были, по анализам крови и по счетчикам излучения человека, и по тем фоновым излучениям, которые светили там с почек, печени, щитовидной железы этих людей, тоже можно было бы очень много определить и понять, какие на самом деле медико-биологические последствия Чернобыльской катастрофы. А то ведь у нас заявляют, что кроме поражения щитовидной железы, больше ничего не зафиксировано. Я хочу сказать, что изотопы йода в общем составе активности, которая была выброшена из 4-го реактора, составляет, ну, максимум 0,2%. Так что получается 99,8% активности, которая намного тяжелее, чем какой-то там йод, это и стронций, это и плутоний, это и уран, и что эти изотопы, которые являются и канцерогенами, и токсичными веществами, не говоря уже о том, что они делятся и период полураспада у них где-то тысяча, несколько сотен лет там. То есть очень тяжелые такие вещи, которые будут поражать не только нас, а еще будут долго после нас находиться в таком активном состоянии. То все эти последствия не хотят просто вот так оценивать. У нас 10 лет не выделяются деньги на научно-исследовательские работы по Чернобылю, особенно по медико-биологическим последствиям Чернобыльской катастрофы. То есть нет заинтересованности.
Если вот говорить о будущем атомной энергетики, президент Янукович говорил это на конференциях и на встрече с своими коллегами из России и Беларуси о том, что ядерная энергетика имеет будущее на Украине. Вы так тоже считаете?
Я вообще не люблю радикальных мнений. Я считаю, что нужно всесторонне подойти к проблеме, как выходить из нынешних климатических катастроф, которые из года в год становятся все более разрушительными. Уже почти половина продовольствия мира уничтожается этими климатическими катастрофами, наводнениями, засухами, тайфунами, ураганами, чем угодно. А все это уже доказано и связано, что это загрязнение атмосферы Земли, которое вызвано сжиганием органического топлива, углей, мазутов, даже природного газа. И те страны, которые сейчас заявили о том, что они будут сворачивать производство энергетики на атомных станциях, в частности Германия, они тут же увеличили выработку электроэнергии на своих угольных электростанциях. То есть они начинают все более и более массово загрязнять окружающую среду. Кроме того, когда мы решаем вопрос об альтернативах, мы должны понимать, что все-таки альтернативные виды электроэнергии, ветряная и солнечная, они имеют и экологические последствия, причем достаточно очень серьезные. Например, на электростанциях ветряных, там, где масса стоит ветряных двигателей, сам комплекс вот этих вибраций, шумов, таков, что не выдерживают ни сосуды коры головного мозга человека, не могут жить даже насекомые и ящерицы, там, змеи, даже пауки там.
Слушайте, я катался на велосипеде под ветряками, я же не ящерица и не
это
змеи.
Это вы где? В Калифорнии?
Нет, не в Калифорнии это было. Где это было? Это было на острове Борнхольм. Насколько
там,
я помню.
Там 2-3 ветряка, а там стоит 150 мегаватт.
Нет, 150 я не катался.
Нет, там везде стоят плакаты.
Опасно. Я просто хотел сказать, что я не мышь.
Нет.
Просто констатировать этот
нет,
факт.
Нет, это все-таки тихоходные турбины, и они не сконцентрированы в большом количестве. Это я просто привел пример, что есть. И птицы там не летают, и так далее. То есть наложение экологически есть. Кроме того, нужно понимать, что это вопрос территории. 1 киловатт мощности атомных электростанций и 1 киловатт ветряной или солнечной батареи – это коэффициент 1 к 1000 нужно ставить. То есть это мы утрачиваем территории, где же тогда жить, где работать. Ну и последняя вещь – это стоимость электроэнергии. Все-таки люди привыкли к комфортности 21 и 20 веков, а это обусловлено достаточно дешевой электроэнергией. А если мы перейдем на альтернативы, то стоимость электроэнергии возрастет в 10, может быть, даже в 12 раз. А это значит, что прелесть и комфортность современной жизни даже в богатых странах станет доступна не всем.
Сейчас вот любой представитель экологического движения, когда он нас слушает, он вообще думает, что я сознательно какую-то провокацию устраиваю против зеленого движения, против
нет,
всех.
Нет, я считаю, что зеленое движение вызывает и создает провокации. Потому что здесь, когда безосновательно вводились какие-то ограничения и запреты, причем ничем не подтвержденные. Вот в 93-м году мы проводили такую конференцию научно-практическую «Атомная энергетика. Да или против?» Но только аргументы. И мы же приглашали специалистов, и экологов, политологов, социологов, медиков, энергетиков, инженеров разных направлений. И когда со стороны зеленого света или зеленого движения прибыли вроде бы специалисты с высшим образованием, а у них терминология вся построена на можливо, не треба, ганьба, о чем говорить с такими людьми? Ну, пусть хотя бы прочитают какой-то курс средней школы, чтобы можно было понять, почему и как дальше жить. Поэтому мое мнение, решение нужно принимать. Вот даже, смотрите, по Фукусиме. Сейчас вот закончатся все эти катастрофы. Начнутся восстановительные работы в зонах землетрясения, цунами и Фукусимы. И я убежден, выяснится, что вот тот экологический вклад или экологический ущерб, который нанесла Фукусима на всю эту зону катастрофы, она составит меньше 1%. Потому что те поражения, которые возникли в результате разрушения нефтехранилищ, химических комбинатов, там, где удобрения всякие, коммунальные службы со всеми их вот этими отходами бытовыми, которые вышли за пределы и всю эту территорию загрязнили. То есть говорить о том, что, ну вот как до сих пор у нас есть такой романтизм, которые присутствуют, опять же, у таких же зеленых, как вот вы говорите, специалистов. Тот же Юрий Костенко. Вроде бы достаточно взрослый уже человек, он до сих пор мечтает о зеленой лужайке вместо саркофага. Кому нужна зеленая лужайка внутри 30-километровой зоны? Кроме того, неужели непонятно, что если мы уберем этот саркофаг, то нужно построить где-то еще 10-15 саркофагов, куда нужно будет сохранить этот. А значит, уйдут лужайки. То есть я бы очень хотел бы, чтобы, если разговор серьезный, то его нужно вести не на основе эмоциональных вот таких оценок.
То есть он должен быть компетентным.
Совершенно верно.
Но, с другой стороны, ведь вы говорите сейчас об украинских зеленых, а есть еще большое количество зеленых в Европе, да, людей, там сказать, с профессорскими степенями, политические деятели. То есть я сейчас не посчитаю, что это не наша с вами дискуссия, потому что тут конечно нужно приглашать представителя как раз вот этого экологического движения, садиться с ним точно так же за стол переговоров или вас вместе с ним усаживать и вот обо всем этом говорить. Это как бы не совсем тема Чернобыля, это тема вообще ядерной безопасности как таковой. И тут надо найти какую-то золотую середину. Потому что люди все равно боятся. Вы видите, вот на этой неделе люди выходили в Брюсселе на демонстрацию, где вообще говорили, что против любой атомной энергетики. Но, с другой стороны, есть люди, которые требуют остановить старые атомные станции. Да, это одновременно.
А если я вам приведу пример, где люди потребовали пустить атомную станцию?
Ну, вот приведите, да. Да.
Армения. Когда прошло землетрясение в Спитаке...
Да, это я помню.
То есть, да, вы помните.
Да, хорошо помню.
Да, станцию остановили по требованию. Люди на митингах плакали от радости, что станция остановилась.
Ну, там ведь вообще, да, сначала плакали, потом не стало электроэнергии, воды...
Нет, электроэнергия была, но очень мало.
Да.
И возникли как раз другие последствия. Озеро Севан, которое было почти спущено до нуля, потому что Розданская ГЭС, единственное было, вырабатывало электроэнергию. Вместо озера Севан мы получили болото. В Ереване вырубили платаны столетние. Даже
на дрова.
На дрова.
Это страшная была история.
Да, женщины не мылись месяцами. Когда все боялись заходить в лифт. Когда везде стояли буржуйки. Когда никто же не пользовался унитазом, потому что нельзя, канализация не работает. Город превратился в отхожее место. Когда мы говорим об экологии, нужно вот понимать, что экология обычно вот воняет фекалиями. И вот к таким последствиям фекальным я бы хотел, чтобы мы не допустили...
Я поэтому и говорю о золотой середине, о поиске обеспечения безопасности. Потому что, вы видите, Фукусима при всех, так сказать, японских мерах обеспечения безопасности оказала, продемонстрировала, что даже в самых развитых странах, при самых развитых экономиках, гарантии вот спокойствия нет.
Вы знаете, в Фукусиме те, кто ликвидирует сейчас там аварию, меня просто поразили своей скрупулезностью по выполнению инструкций. Все, что выходит за пределы инструкции, это согласовывается неделями. Станция даже до сих пор еще надежно не запитана электроэнергией. Но даже для того, чтобы ее запитать, начали ставить мачты, тянуть провода, что поступили бы в Украине или в России или в Советском Союзе. Протянули бы кабель, и через несколько часов уже была электроэнергия. А здесь, понимаете, все по проекту. То есть вот эта скрупулезность, тщательность, она привела к тому, что на Фукусиме масштабы аварии многократно увеличились, даже в десятки, может, даже в сотни раз. А могли бы быть меньшими. То есть мы не готовы к таким катастрофам. И почему у нас был такой противоаварийный отряд «Спецатом», где были и профессионалы, и робототехника, и оборудование, и приборы?
А сейчас есть что-то похожее?
Да ничего нет.
А в Министерстве чрезвычайных ситуаций, может, в России есть? Может, в Министерствах атомной энергетики?
Это предприятие находилось у нас, в Белогородке. Да. К сожалению, мы его потеряли. Если бы предложения ж были, что одной стране содержать такой отряд тяжело, а аварию нужно ликвидировать только силами профессионалов. Никаких неподготовленных вот этих солдатиков, призванных там с запаса, нельзя пускать в зону. Они пользы не принесут, а переоблучение получится.
Когда вы говорите об этом отряде спецата, про который тоже мало кто помнит и знает, это уже какой-то определенный выход к поиску безопасности.
И второе, Виталий, самое последнее, это почему мы до сих пор не выработали единые мировые стандарты ядерной и радиационной безопасности? Почему позволяют строить атомные объекты в тех странах, которые, ну, допустим, в Японии, при всем уважении к технологичности и
да, это сейсмоопасная зона, да?
Я не про это. Да? Почему все-таки реактор был настолько примитивен, и который длительное время даже не подлежал модернизации? Это ж первые постройки, 65-го года начало строительства. Проект американский, одноконтурный, достаточно примитивный. И почему даже после Чернобыльской катастрофы никаких реконструкций, никаких улучшений не провели? То есть небрежность вот эта вот. И почему-то к нам вот относятся как к стране какой-то недоразвитой. Наш опыт оказался не нужен. И в результате они повторяют наши глупости, наши ошибки, причем даже многократно, что удивляет. Если вспомнить, было какое-то злорадствование Запада, что у нас такой аварии не может быть. Тут же начали предъявлять экономические претензии там, к Советскому Союзу. Сейчас же такого нет. Во всех странах сочувствие к Японии. То, что там происходит.
Ну, может быть, это, кажется, увеличивает сочувствие к Украине в этой ситуации.
Но пока оно, видите, не прочувствовалось. Что-то мы ничего пока... За все годы со стороны международного сообщества Украина на решение человеческих чернобыльских проблем не получила ничего, ни одной копейки. Жертвовали только общественные организации и граждане.
Поблагодарю президента Союза Чернобыля Юрия Андреева за участие в сегодняшней программе «Время гостей», которую провел Виталий Портников, продюсер Вадим Журпа. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели, и до новых встреч в эфире.
Время свободы, итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.